Большим о маленьких.
Педиатр Антон Равдин по-прежнему в эфире на радио «Спутник». Антон, еще раз приветствую.
Да, добрый день еще раз.
Давайте к вопросам сначала. Сначала те, которые относятся к теме, а наконец самое оставим те, которые к теме не относятся. Ирина спрашивает, как вы относитесь к совету давать укропную водичку для ребенка, чтобы стабилизировать кишечник?
Я не возражаю против укропной водички, если вы после ее применения видите у ребенка хоть какой-то эффект. Честно говоря, конкретно от укропной водички я практически никогда никакого эффекта не вижу. Но несколько семей было, которые говорят, вот знаете, у нас там трое детей, мы всем давали, и нам всегда помогало. Я говорю, даже ну ради бога, но это же счастье, если простая укропная водичка, а укропной водой называют настой фенхеля, да, это там отвары, ну по-разному кто как готовит. Есть там израильский даже препарат на основе этого фенхеля. Фенхель – это аптечный укроп.
Ну, в аптеке продается, да, готовый?
Да, 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 да. Есть готовый, а есть рецептурный, который прям в рецептурных отделах готовят. Вот. И вроде бы как даже они немножко разные. И тот, который вот в рецептурных, он может быть даже немножко иногда лучше работает. Но это все вот с такими большими скепсисами с моей стороны. Ну, в общем, я не против, но, честно говоря, крайне редко вижу от этого эффект.
Вот. Угу. Еще один вопрос. Ну, не то чтобы вопрос, а комментарий скорее. Вырастила двоих детей, все проблемы с животиком решали с помощью массажа.
Да, почему нет? Укрепление. Ну, вот смотрите, у нас есть проблема с тем, чтобы синхронизировать эти мышцы и эти процессы. Ну, вот этот процесс с дефекацией, да, когда нужно напрягать мышцы брюшного пресса в том числе. Мы делаем массаж. Во-первых, мы укрепляем мышцы. Во-вторых, мы улучшаем пассаж по кишечнику, то есть движение, да, тем самым вот эта перистальтическая волна, волна сокращения по кишечнику, ну, часовой стрелочке этот животик гладим, она доходит до конечных отделов кишечника и немножко стимулирует все это, весь этот процесс. И третий момент, подгибание ножек, он выводит как бы этот процесс на более физиологический, вот именно в таком положении, да, когда ножки приподняты к животу, надавливается чуть-чуть этими ножками на брюшную стенку, и анальный сфинктер, он сам собой расслабляется, и ребенку гораздо проще бы в этом моменте покакать, да. Это такой достаточно простой, частый способ.
Угу. Так, ну, тогда мы обратно возвращаемся к нашей теме. На вопросы вроде мы ответили, на основные. Сейчас к выбору смеси. Вы уже немного сказали по поводу того, что грамотно нужно к этому подходить, да? Я так понимаю, что вот эта кисломолочная смесь – это такая непростая история, зависит от состава, зависит от организма, естественно. Как, Антон, нужно применять, где вообще ее взять, можно ли приготовить саму?
Приготовить самим вообще никогда категорически точно нет. Все, что вы готовите дома, никоим образом не может называться адаптированной молочной смесью и быть не то что заменой, а даже хоть какой-то альтернативой адаптированной смеси, купленной в магазине. Если только это не какая-то техногенная катастрофа, чрезвычайная ситуация и так далее, да, когда приходится кипятить, разводить коровье молоко какое-нибудь с чем-то, ну вообще это недопустимая история. Абсолютно точно. И ни растительные, ни животные смеси самостоятельно дома мы не готовим. Ну, собственно говоря, наверное, дальше про это можно не говорить. По поводу выбора. Кисломолочные или обычные смеси? Вопрос, на самом деле, для меня большой не стоит. На всей моей практике кисломолочную смесь я за, господи, сколько уже, там, 13 лет работы, я назначал, ну, от силы, наверное, раза 2 или 3. А все остальное время, все дети, которые по тем или иным причинам находились на искусственном или на смешанном вскармливании, получали обычные смеси. Я имею в виду не кисломолочные. Они могли быть на основе козьего молока, да, На основе коровьего молока, да. Экзотику не использую, не рекомендую, не советую. Есть смеси на основе верблюжьего, ослиного молока. В России, слава богу, крайне трудно найти. Но, поверьте, это не наша история. Не надо, не гонитесь за экзотикой. Смеси на лечебные на основе там, гидролизатов, аминокислот, смеси с маркировкой «Комфорт», с увеличенным количеством пребиотиков, с, возможно, там, частично расщепленным белком для уменьшения аллергических реакций и, как следствие, улучшения пищеварения. Да, это все как бы варианты, зависящие от индивидуальной какой-то ситуации и от анамнеза ребенка в том числе. Да, ребенку, например, второму в семье, как правило, бывает смесь подобрать чуть лучше. Ну, потому что родители уже один этап, один раз этот этап прошли, да, мы понимаем, как проходило детство у младенца, не у младенца, а у старшего ребенка, да, вот этот период с подбором смеси, если он был. И основываясь на этом опыте, с большей вероятностью попадания делаем выбор в пользу этих смесей. Да? Смеси кисломолочные, если вы даже обратите внимание просто на количество этих смесей, на выбор этих смесей, вы поймете, что их ну, практически нету. Ну, их там прям, вот, прям ну, совсем мало. И производителей крайне мало их делают, и смесей этих очень мало. Потому что они ну, действительно не популярны среди да всех, собственно говоря, не среди потребителей, не среди врачей, которые их назначают. Поэтому я ну, не буду рекомендовать вам просто самостоятельно этим заниматься в плане там есть запор, попробуйте поменять смесь на кисломолочную. Но это вообще так не работает и так быть не должно. Вы попробуйте сменить ее на кисломолочную. На кисломолочной за 2 дня ничего не улучшится, живот еще больше вздует, ребенок еще пуще прежнего начнет кричать. Вы все это дело бросите, купите какую-нибудь другую смесь, она тоже не подойдет, то что будет примерно так же, может быть, в чем-то чуть-чуть получше, но глобально ничего не изменится. Дальше родители начинают думать, ну, наверное, все дело в деньгах, мы просто жадные. Идут, отслюнявливают там, 5-6 тысяч рублей за банку какой-нибудь суперэлитной смеси израильского происхождения. Думают, ну ладно, господи, миллион так миллион, а примерно столько будет стоить выкормить этой смесью ребенка до там, 1,5-2 лет, да, если в пересчетах на банку и так далее. Ну, в общем, нехилый капитал, да? Вот, ну, как бы, как там, снявши голову, по волосам не плачут, да? И все равно ничего не подходит. Поэтому, ну, вот так смеси, в общем, не выбирают. Повторюсь, если вы столкнулись с какой-то острой ситуацией, когда нужно накормить ребенка. Чаще всего, на самом деле, знаете, какой смесью кормят ребенка? Той, которую дали в роддоме. Практически все роддома, они выдают какую-то смесь. Ну, понятно, что это отчасти рекламная акция производителей смеси, все понятно. Большинство роддомов не, слава богу, не сотрудничает с производителями каких-то низкокачественных и никому неизвестных смесей. А обычно это все-таки крупные бренды, за которые действительно не стыдно, и можно сказать, что это хорошая базовая смесь. И вот эти хорошие базовые смеси чаще всего дают родителям с собой. Просто в качестве подарка. Да? Дают там какой-нибудь пробный набор подгузничков, там что-то такое, там какой-нибудь кремик, маслица, баночку смеси и так далее. И вот эта смесь, она стоит дома. И чаще всего, когда такая ситуация возникает, что нужно покормить, почему-то невозможно сделать это молоком грудным, то родители просто берут эту смесь, разводят и дают ребенку. И в подавляющем большинстве случаев она подходит ребенку потому что, в общем, базовые смеси, они на самом деле очень близкие друг к другу.
Антон, а можно я здесь сразу вопрос задам? Да. Может быть, там, не совсем, скажем так, я в теме в этом отношении нахожусь, я в теории
давайте, с этим ознакомился,
и у меня возникает такой вопрос. Ну, я, соответственно, в поисковике сразу забил историю, типа, кисломолочная смесь, для чего, как, куда, и, ну, в общем, в этом отношении нашлось, что это очень полезная история, которая нормализует микрофлору кишечника, придерживает там процессы брожения, усваиваемости способствует, ну и, в общем, предотвращает и колики, и вздутие, и все остальное. А вы говорите, что это, в общем, такая только крайняя история, к которой нужно в самом крайнем случае прибегать, и сами ее всего лишь пару раз выписывать. Так это хорошо, вот эти все истории, или это плохо? Не могу понять.
Вы знаете, проблема в том, что мы во все в это верим. А у маркетологов есть задача продавать. Как-то присутствовав на одной лекции товарищей, не буду рассказывать название этой смеси, чтобы никого не порочить, не чернить, не очернять. Так вот, они рассказывали, что если мы будем предлагать детям расти на их смеси, то эти дети к 30 годам будут зарабатывать на 30% больше, чем их сверстники. Ну, вы вот в здравом уме, вы можете в это поверить? Как это можно проанализировать и сказать? Вот люди такие вещи обещают. А вы не найдете ни одной смеси, ни одной статьи про ни одну смесь, в которой будет написано, наша смесь просто хорошая базовая смесь. Она просто помогает малышу найти альтернативу грудному молоку. Все. Состав смесей стандартизирован. Если есть какие-то отклонения от этого стандарта, то она не имеет права называться адаптированной молочной смесью и продаваться как детское питание. Не имеет права. А дальше начинается. Мы туда добавили чуть больше бифидобактерий, мы выделили олигосахариды из грудного молока, мы добавили чуть больше ГОСов и ФОСов, это клетчатка, для того, чтобы лучше... было пищеварение и был лучший пассаж по кишечнику, чтобы у ребенка была лучшая дефекация. Мы частично убрали количество белка, гидролизовали для уменьшения возможной последующей аллергической реакции на белок коровьего молока. Но при этом умолчим о том, что там дальше будут проблемы с онкотическим давлением, по-другому будет всасывание происходить в кишечнике, и у этого ребенка еще с большей вероятностью начнется запор. Ну, как бы, ладно, бог с ним. Козьи смеси тоже, в общем, да. У нас вот на основе козьего молока совершенно по-другому ослаивается сыворотка, мы полезнее и так далее. И причем, понимаете, как бы каждый из них говорит правду. Я не сейчас не для того, чтобы козьи смеси поругать, ни в коем случае, собственно говоря, прекрасный и замечательный продукт. Но для каждого ребенка эта смесь может быть разной. Кому-то подходит прекрасная смесь Нэнни. Замечательно они едят, прекрасно на ней какают, шикарно у них все происходит, и кроме цены всех все устраивает. А кому-то от любой козьей смеси становится плохо, и они не могут ходить в туалет, у них начинаются высыпания на коже, начинаются проблемы. Да? Как можно сказать, что вот этому да, этому нет? А пока не попробуешь, никак. С кисломолочной смесью. Ну, настолько редко бывает просто. Я не... Потому что они плохие. Ни в коем случае. Я вот, ей-богу, не для того, чтобы кого-то очернить. Я же, видите, я даже стараюсь вот... Только с ныне не сдержался. Стараюсь даже не произносить название этих смесей, коих я знаю несколько десятков, которые только у нас продаются. Да? А сколько еще импортных, которые у нас не продаются, но все равно периодически привозятся товарищами, которые имеют такую возможность и растят на них своих детей. Я стараюсь, чтобы никого не обидеть, даже не произносить их, потому что, ну, правда, нет такого, что вот есть смесь ужасная, ее, ну, ни в коем случае никогда никому давать нельзя. Нет таких смесей, которые были бы вредны, опасны, и никому их давать было бы никогда нельзя. Есть смеси чуть проще, есть смеси чуть дороже, чуть лучше. Но для каждой смеси найдется условно там, свой потребитель. Смеси, которые нельзя было бы давать детей, которыми их можно было бы отравить, их не существует. Да, в любом случае, повторюсь, они стандартизированы. И набор белков, жиров, углеводов и колораж там для каждого возраста, он будет соблюден. Да? Поэтому они, собственно говоря, и имеют свою там, первую, вторую, третью последующие формулы. Да? Потому что в зависимости от возраста потребности энергетические у ребенка меняются, и состав смеси немножечко меняется. Да? Он не может автоматически это делать, как грудное молоко, да, подстраиваясь под ребенка. Вот и все. Поэтому я не скажу, что кисломолочные смеси – это плохо. Упаси Боже. Да, может быть, они могли бы найти на рынке чуть большую нишу. Но я имею в виду нишу потребителей. Но поверьте, если за все десятилетия их существования на рынке фанатов у них не нашлось в таком количестве, ни среди врачей, ни среди потребителей, наверное, это о чем-то говорит. И не потому, что, опять-таки, они плохие, а потому, что просто большинство проблем, из-за которых возникают вот эти пищеварительные истории, связанные с запорами, не способны решить кисломолочные бактерии, которые туда добавлены. Вот и все.
Естественно, натуральное в данном случае всегда лучше, это понятно.
Ну, про это мы по умолчанию, да, да. Мы даже не говорим, что там грудное молоко, с ним что-то не так, это вообще даже не обсуждается. Это самое лучшее, что можно было бы предложить грудному ребенку.
Еще, знаете, я, да. Антон, вот да, очень много связано статей и советов с тем, как вводить и как выводить из рациона эту самую кисломолочную смесь. Видимо, это тоже очень важная история, так?
Ну, на самом деле, смотрите, дело тут, наверное, не в кисломолочной смеси, а в смеси в целом. Как выводить из рациона? Тут ничего сложного, вы просто там, даете меньше или не перестаете давать. Резко убрать в данной ситуации как бы можно любую смесь, если на это ребенок согласится. А как выводить? Вот тут да, действительно. Если мы даем в первый раз любую смесь, вот просто изначально, неважно, было грудное молоко, не было ничего, и сразу с рождения, мы просто даем смесь, разведенную в бутылке, и все. А дальше, если мы хотим сменить одно на другое, обычную смесь на бог с ней кисломолочную, или обычную смесь на гидролизат, или гидролизат на обычную смесь вернуть, или какую-нибудь смесь с маркировкой «Комфорт» перевести на смесь гипоаллергенную, да? Ну, условно. Мы должны делать это постепенно. Как правило, это занимает, ну, в зависимости от возраста и объема получаемой смеси, 2-3 дня. Реже бывает дольше. Потому что если дольше, значит, у ребенок ест больше объем смеси, значит, он уже подрощенный, и к этому возрасту обычно уже все проблемы решены. Обычно это занимает 2-3 дня. Мы заменяем по одной ложке кормления в сутки. Перевожу на русский. Одна ложка смеси, как правило, разводится на 30 мл воды. Практически во всех смесях это так. Бывают нюансы. И вот ребенок съедает, допустим, 3 ложки смеси. 3 ложки смеси плюс 90 мл воды, получается, ну, где-то 110 мл общего объема, потому что смесь плюс вода, да, смесь тоже имеет какой-то объем, 90 мл плюс 3 ложки, примерно там 100-110 мл. И вот мы одну ложку из этой сухой смеси, имеется в виду, одну ложку этой сухой смеси в течение первого дня меняем. То есть мы оставляем 2 ложки старой смеси в одной бутылке и в другой бутылке. Не вместе мешаем, а в другой бутылке. Делаем одну ложку новой смеси и разводим на 30 мл воды. И даем сначала новую смесь, а потом докармливаем старой. Вот так правильно переводить. И так кормим один день. На следующий день мы уже берем 2 ложки новой смеси, разводим в одной бутылке, и третью ложку мы разводим в другой бутылке, старую смесь. Так кормим второй день. И третий день мы уже полностью можем перевести ребенка на новую смесь. Это действительно важно. И именно так правильно и переводится смесь. А кто-то предлагает меня мешать их в одной бутылке. Ну, на самом деле, точки зрения там, гастроэнтерологов всех и всех, кто этим занимается, это неправильно и так делать не стоит. Вот, хотя, в общем, зачастую это спокойнее гораздо переносится. Но, в общем, не могу рекомендовать это абсолютно точно. Конечно, есть да, ситуации, когда они просто берут новую банку смеси, открывают и дают полностью новую смесь. Тоже неправильно. Другой состав, другая реакция у кишечника. Я молчу про какие-то там нюансы такие тонкой материи, скажем так. Да? Тут даже какую-то вот инвагинацию можно получить из-за того, что реально другая смесь, и по-другому сокращаться кишечник начинает, и перистальтика другая. Вот. Это действительно важно. У нас тут не так много времени осталось, может быть, попробуем на...
Да, давайте вопросы без проблем. Сначала вот еще один. Когда можно начинать давать слабительное ребенку? Задают вопрос.
Слабительных в детской практике на первом году жизни не так много разрешенных. С нуля разрешена лактулоза. Он же более известный под названием дюфалак. Посоветуйтесь с врачом, если врач считает необходимым начинать его добавлять с первых месяцев жизни. Это возможно, он безвредный. В большинстве случаев спокойно переносится.
А если
индивидуально титруется там и так далее.
О более старшем возрасте и о слабительных, ну, в таком в распространенном понимании, что называется?
Ну, на самом деле, условно, дюфалак тоже слабительный в распространенном понимании. У более старших детей все через врача. Нельзя, знаете, я могу сказать, что, допустим, мне нравится назначать Фарлакс детям, да? Вот мне нравится, как он работает, и неплохо титруется, и есть хороший, такой правильный, стойкий эффект. Ну, нельзя сказать, что вот если вашему ребенку 2 года, дайте ему полпакетика, если вашему ребенку 3 года, дайте ему пакетик. Вообще так не работает. Нет, это нужно проговаривать, рассказывать, объяснять, зачем следить, как это должно происходить и так далее. Но вообще базово слабительные, когда действительно это необходимо, даются один раз в день, в утренние часы с завтраком, и потом в течение дня к вечеру там, человек получает нормальный комфортный стул. Да? И важно не давать его там, раз в неделю, раз в две недели, чтобы уж точно раз в неделю там, ребенок покакал. Это должна быть регулярная основа. Для того, чтобы в голове тоже закрепилось у организма, что нужно это делать регулярно. Для того, чтобы кишка, ну, пусть это будет примитивно, но, скажу, натренировалась, да, и привычка сформировалась. Ну, в общем, это важно. Делать на регулярной основе.
Еще один вопрос, не могу проигнорировать. Мне кажется, что я, если бы был молодым родителем, я бы точно такие же задавал Антону. Как подстричь ребенку ногти? Что такое электронная пилка?
Мне очень нравится Baby Nail Trimmer. Такая штука. Google в помощь, Яндекс в помощь, Озон, Wildberries. Не поймите меня неправильно в плане рекламы. Везде все это продается. Действительно, очень неплохой инструмент. Если боязно, а должно быть боязно молодым родителям с первым ребенком, стричь вот эти первые ноготочки, которые больше на более плотную бумагу похожи, чем нежели на ноготь, да, и их можно еще состричь так, что прям с кусочком подушечки пальцы состригаешь, и это выглядит, конечно, как будто бы там еще кровит все. Ой, вообще страшное дело. По первости, да, конечно, вот этим триммером гораздо проще снимается. Он безопасен, даже если вы задеваете подушечку пальца, очень лежит, так хорошо снимается этот ноготочек, аккуратненько спиливается, есть разные вот эти абразивы в наборе. Ну, попробуйте, он действительно работает неплохо. Baby Nail Trimmer.
Антон, все спасибо. Остальные вопросы, да, на следующий раз уже оставим. Антон Равдин, педиатр на Радио Спутник.
Большим о маленьких.